Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с руководителем отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимостей Екатеринбургской митрополии отцом Игорем Бочининым. Начали мы разговор с того, что многие люди пытаются оправдать свою тягу к алкоголю трудными условиями жизни, нищенской зарплатой и вообще многочисленными проблемами.
Действительно, говорят некоторые люди, особенно там сами алкоголизированные, да, может, еще не пришедшее в состояние зависимости, что ну как же вы это думаете? Это же такое вот, ну, занятость человека, да, и вот его, если он там бросит пить, значит, чем он заниматься будет? Или некоторые говорят, что ему заняться нечем, да, потому он и пьет. Правильно? Или неправильно?
Нищенская зарплата и такое полунищенское существование приводит к тому, что люди не видят другого выхода, как свой стресс погасить.
Ну, вот с точностью да наоборот. Да наоборот. Потому что человек употребляет алкоголь, потому он и не видит выхода. Потому он и не видит выхода. Часто некоторые говорят, люди, им денег не хватает. Да. Вот мы недавно были в Новосибирске и разговаривали в город Новониколаевске. Так его задумал император Николай, когда строился Новосибирск. И крестьяне, которые там жили, они сетовали на царя за то, что, значит, тогда существовал государственный заказ, и когда крестьянин государству сдавал, значит, там то же самое зерно, государство с ним рассчитывалось золотыми рублями. И крестьянин нужно было, что мне с этим золотом-то делать? Ты мне дай, мне нужно вот там коня, дай мне плуг, значит, дай мне вот средства, которыми я мог бы обрабатывать, а это вот все золото, оно мне зачем, значит. И вот я могу еще один такой пример привести. Это начало 2000-х годов. Есть там батюшка, мы с ним дружим из Москвы, отец Максим Козлов. И он приезжал к нам сюда, в Екатеринбург, и когда он поехал, он позвонил, говорит, я вот тут сам изучаю английский язык, ко мне тут друг из Америки приехал, можно, говорит, мы с ним вместе приедем? Ну, пожалуйста, приезжайте. Вот они приехали с американцами. И американец, он когда узнал, что вот он едет туда, в Верхотурье, он многое нам рассказал, вот он нашел где-то там информацию, и он с большим, как бы, интересом согласился, что он поедет туда. Почему? Потому что вот там посмотреть. Это село Меркушино до революции, только в метрической книге там было 4000 человек. 4000 человек. Чем народ жил? Вот в этом нашем крае, в зоне такого рискованного земледелия, он выращивал зерно. Это зерно по Туре, по большой воде, сплавляли в Тобольск на ярмарку. Там на ярмарке они реализовывали это зерно, закупали необходимый товар и уже на подводах с товаром возвращались в село. И народ жил. Не было, значит, асфальтовых дорог, не было электричества, не было реальных денег здесь, вот в этой сибирской стране, кто бы ему мог выдавать зарплату за какие-то труды. Да? И народ выходил из, ну, как бы мы сказали, трудного положения. И благодаря чего? Благодаря тому, что у него были совершенно другие ценности. И народу в то время пить некогда было совершенно абсолютно. Сейчас село Меркушино, ну, если там 100 человек живет, это хорошо, но это, ну, вымирающее такое село. Да? Когда туда пришла цивилизация, казалось бы, облегчился труд этого крестьянина, а на самом деле все пришло плачевное такое состояние. Хотя, с другой стороны, мы видим вот тоже такие примеры, что если вот то же самое север нашей Свердловской области, приезжает какой-нибудь там Махмуд, да, из Таджикистана, из Узбекистана, вот он из солнечного теплого климата приехал в страну, и он в этих вот условиях, да, в которых местные жители не могут смотришь, значит, там прошло полгодика, он уже на копеечке ездит. Еще годик прошел, значит, он уже там на шестерочке ездит. Еще там годик прошел, он новую иномарочку пересел. Потом оттуда голодранцев своих перевозит, да. И вот люди в тех социальных условиях, в которых мы говорим, что вот нам тут плохо, нам тут этого нету, вот этого нету. Другие люди, приехавшие, значит, вот совершенно из других климатических условий, из другого менталитета, из другой культуры, с другими ценностями, они в этих условиях могут выживать. И вот когда нам кто-то говорит о том, что вот я там пойду с горя и запью, или у меня такие условия жизни, что ничего не остается, как только выпить, надо понимать, что причина в первую очередь вот в тех ценностях, которыми живет человек, в его духовно-нравственном устроении этого человека. Я вот об этом начал говорить, что я порядка 25 лет занимаюсь этой проблематикой уже. И когда человек, он начинает жить трезво, когда он восстанавливает вот эту вот иерархию ценностей в своей душе, когда он обращается к Богу, нет ни одного человека, который бы пришел и сказал: «Батюшка, чем заняться? Вот стал жить трезво, значит, чем заняться? Где средства к существованию найти?» Напротив, там возникает совершенно другого рода проблема, откуда взять время. И не видел, значит, ни одного человека, который бы стал жить трезво, что он в чем-то нуждался. И поэтому вот здесь вот, на мой взгляд, с точностью да наоборот, что если человек, он не живет трезво, он не расставляет правильные приоритеты в своей жизни, он не заботится о духовно-нравственных ценностях в своей жизни, то тогда у него просто-напросто нет силы. Нет вот этой вот такой вот нравственной силы для того, чтобы изменить и преобразить свою жизнь. Вот в этом отношении, на мой взгляд, интересный и, наверное, показательный пример, что вот мы говорили о возможности какой-то абсолютной трезвости в воздержании. Вот когда на следующий год мы будем праздновать события, когда в 1914 году император Николай своим указом издал, как бы мы сейчас сказали, такие радикальные меры. Запретил продажу и производство виноводочных изделий. При этом нужно сказать, что 84% населения его поддержали. И вот безо всяких, каких бы то ни было, значит, капиталовложений, страна сразу преобразилась. В некоторых отраслях на 20-30% увеличилась производительность труда. Оживился рынок. И несмотря на то, что государство вступило в Первую мировую войну, когда нужно, понятно, что война всегда требует денег, да. Но даже в этот период времени мы не только сумели, значит, покрыть те военные расходы, которые вот неожиданно легли на бремя нашего государства, но мы нашли даже необходимые финансовые средства, чтобы провести ряд экономических преобразований в стране. И когда человек говорит о том, что он пьет от какой-то безысходности, от того, что ему нечем заняться, то я с этим согласиться не могу. И говорит, что с точностью да наоборот. Пока ты будешь пить, у тебя и будет безысходность. А когда ты протрезвеешь физически, очистится твой организм, ты отрезвеешь духовно, тогда ты найдешь выход из любой ситуации. Некоторые люди, живя в деревне, говорят: у нас работы нет. Так когда в деревне не было работы? А там куча этой работы. Просто-напросто мужик не может эту работу делать в том состоянии, в котором он находится. Даже один из таких, на мой взгляд, вопиющих примеров, мне рассказывал один батюшка из Верхотурского уезда, когда зимой он пришел, значит, в одну нуждающуюся семью, зашел в дом, чуть не упал. Почему? Потому что человек, мужчина, живя в этом доме, у него там жена, дети, и живет в лесу, он не может дойти до леса, чтобы набрать себе дров, он из-под себя выдирает эти половые доски и бросает их в печку, чтобы не замерзнуть. Ну что же тут человеку-то нужно вот ему объяснить, да? Что вот есть лес, возьми топор, приди в лес и, собственно говоря, вернись оттуда с дровами. И жизнь твоя наладится, будет у тебя тепло и все необходимое. Но если он не имеет вот этого вот внутреннего такого, то есть он не понимает, для чего это ему нужно, да? Ему вот одна задача, как говорится, напиться да забыться, то тогда, конечно же, ему трудно в этой ситуации выжить. И поэтому вот не достаток должен быть какой-то, а в первую очередь должна быть трезвость у народа. И тогда трезвый народ, он сам может решить очень многие свои проблемы. Вот наш исторический опыт, и не только, скажем, там, начало 20 века и середины 19 века, да и многие страны в настоящее время, они живут трезвые. И по ряду экономических показателей превосходят просто страны пьющие. Это совершенно очевидно. И поэтому, вот, ну, на мой взгляд, трезвость народа – это вот, ну, необходимое условие, без которого невозможно никакие ни экономические, ни политические, ни социальные преобразования.
А общество трезвости, оно может служить примером каким-то, поддержкой для тех, кто, ну, не может остановиться и найти в себе силы какие-то?
Общество трезвости в этом отношении – это как бы такая институция, которая помогает человеку обрести вот эту самую трезвость, то есть которая даст ему правильные жизненные установки, даст ему, ну, как бы мы сказали, цели, целеполагание, то есть ради чего и зачем это ему нужно делать. С одной стороны, с другой стороны, вот мы, может быть, забыли в настоящее время о таком понятии, как традиция. Часто некоторые люди это переводят в такой разряд архаичности и говорят, что, ну, все это такая архаика, зачем это все нужно, это прошлый век. А на самом деле, что такое традиция? Традиция – это форма, которая впитывает в себя лучше. И общество трезвости в этом отношении, оно может обобщать, оно обобщает, реально обобщает опыт людей, уже прошедших вот этот вот путь, решивших свою там проблему с какой-то зависимостью, встав на путь трезвой жизни, пройдя и обретя определенные плоды, вот там, вот в этой среде, человек может не просто получить там психологическую поддержку, да, но и реальную конкретную помощь, где и как он может решить те задачи, которые вот перед ним стоят. Вот если, скажем, взять революционный опыт, да, мы, может быть, в настоящее время в условиях становления нашей церковной жизни к этому пока еще не пришли, но общество трезвости, они охватывали весьма различные сферы жизни. Они помогали человеку найти работу. Они имели кассу взаимопомощи для того, чтобы оказать ему поддержку в какой-то трудной жизненной ситуации. Они могли, было такое у нас на Руси понятие, как помощь, когда, скажем, вот нужно было человеку построить дом, и с утра начинали строить дом в деревне, а к вечеру уже семья в этот дом заезжала и жила в этом доме. Когда все приходили и считали своим долгом помочь выстроить этот дом. И вот, ну, можно сказать, просто помочь, да, а на самом деле это же понятно, что вот организовать там, ну, к примеру, работу 50 людей вот на достижение конкретного результата, это еще должен быть и слаженность, и взаимопонимание, и послушание, и понимание, как это все нужно было сделать. Да? То есть вот мы в традиции нашей культуры это все имели. И почему сейчас мы не можем эти традиции возродить? Почему мы не можем хотя бы исследовать и изучить этот опыт? И я полагаю, что общество трезвости, как я уже сказал, некоторые такие церковные институции, сохранившие в своих традициях эту практику, могли бы обратиться к этому историческому опыту и в настоящих современных условиях подумать, как его уже трансформировать на реалии современной жизни, чтобы оказать нуждающимся людям, обращающимся за помощью, желающим жить трезво, необходимую помощь и поддержку.
Батюшка, вот конкретно вот сейчас же отец Александр, то, что задумал некий дом трудолюбия или какой-то реабилитационный центр, все равно, учитывая, мы с замглавой администрации беседовали, учитывая глобальность проекта, колоссальных средств требует утопической идеи, или если ставить перед собой большую цель, то может быть реально достичь? Или все-таки нужно как-то...
Невозможное для человека, возможное для Бога. И я неоднократно в своей жизни сталкивался с такими обстоятельствами. Если дело Богу угодно, ну, мы в этом, наверное, сомневаться не можем, да? Потому что Господь своему служителю, своему иерею, значит, на сердце положил такой помысел, что нужно вот здесь, вот, чтобы был создан такой центр. И, конечно, ну, в некоторых случаях это, может быть, такие идеи могут выглядеть утопическими, да. Как, например, кто бы мог подумать, что лес, который пришел там 700 с лишним лет назад преподобный Сергий Радонежский, он окажется через какой-то период времени, значит, цветущим городом, что будет выстроена там лавра, что многие люди, значит, будут обращаться туда, получать не только духовную помощь и поддержку, но и необходимую материальную помощь. И мы знаем, что эта лавра во многие годы, она была оплотом нашей Руси и помогала в трудных жизненных ситуациях. И откуда мы знаем, что там будет у отца Александра? Я думаю, что намерение, которое у него есть, оно абсолютно благое. А другое дело, что вот надо правильно, значит, сейчас организовать и выстроить последовательность решения этого вопроса. И уже от того, как это будет организовано, это и будет определять конечный результат.
Батюшка, а вот проект абсолютно со светскими школьниками, где нельзя, мы не можем до конца, зайдя в школу, опираться именно на христианские православные ценности, потому что не все их приемлют, не все воспитаны в этом духе. Как здесь, как-то частично можно школьникам давать какую-то информацию о трезвости?
Ну, я бы с вами себе позволил не согласиться. Почему? Потому что христианские ценности, они не являются какими-то только ценностями религиозной организации. Вот если мы возьмем документ из нового стандарта государственных образовательных стандартов нового поколения, там есть концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. И там поименованы эти так называемые базовые национальные ценности. И если там говорится, что семья у нас является ценностью, но это не противоречит ни культуре, не противоречит нашей с вами религиозной традиции. Если там поименовано то, что базовой национальной ценностью является труд, но чему это противоречит? Мы знаем, что основанием этой заповеди Господь сказал еще своему Адаму, да, в Ветхом Завете, что в поте лица будешь есть хлеб свой. И апостол Павел говорит, что кто не работает, тот и не ест. Но это совершенно очевидно, это как, ну, правда жизни, да, что человек, если будет трудиться, то труд приносит необходимое и нужное человеку для жизни. Почему мы не можем говорить о том, что наши ценностью является Родина, наше Отечество. И если мы об этом говорим, что неужели это только для религиозного человека является ценностью? Нет, это не является ценностью только для религиозного человека. Это, как вот еще раз в этом документе поименовано, это базовая национальная ценность. Причем там говорится об истоках этих базовых национальных ценностей, и в частности говорится о том, что в средневековой Руси вот этот воспитательный идеал, он был укоренен в религии. И оттуда, собственно говоря, вот многие ценности, которыми мы с вами живем, руководствуемся в современной нашей жизни, они оттуда исходят. В том числе, и вот я со своей стороны дерзаю утверждать, что трезвость является базовой национальной ценностью. Почему? Потому что в Священном Писании есть такой императив трезвости. Пьяницы Царствия Небесного не наследуют. Единственное только, что вот понимание, кто такой пьяница в настоящее время и в вот, Священном Писании, они отличаются между собой. В нашем понимании пьяница – это человек, который там, ну, под забором валяется, дома дебоширит, создает какие-то проблемы. Вот это вот пьяница. А на самом деле, с религиозной точки зрения, пьяница – это тот человек, который имеет привычку жить нетрезво. То есть это человек, лишающий себя трезвости. Причем трезвости он себя может лишать не только упиваясь вином, он может пьянеть. и от похоти, и от гнева, и от чревоугодия, как об этом говорит один из учителей Иоанн Златоуст нашей Русской Православной Церкви. И в этом отношении мы, вот, опираясь на Священное Писание как на некую такую методологическую основу наших базовых национальных ценностей, утверждаем в том числе, что трезвость, она была ценностью для нашего народа. Это, собственно говоря, подтверждает и история. Почему? Потому что когда ценность заключалась в трезвости, то тогда у нас не было такого повального пьянства, которое есть в настоящее время. И вот мы с вами говорили о традиции, то вот дореволюционной России, когда создавались общества трезвости, занимавшиеся большой просветительной работой, тогда душевое потребление, оно не превышало 4 литра на душу населения. Сейчас, когда мы обращаемся к этой традиции, то ситуация как минимум в 4 раза усугубилась, потому что душевое потребление у нас сейчас 15-18 литров. И вот в этих условиях мы как никогда должны вот обратиться к нашей традиции и понять, что в принципе очень важно не только там организовать и правильно реализовать эту борьбу с пьянством, а именно выстроить правильно методологические работы, то есть на те ценности, на которые будет ориентирован конечный результат. И можно результаты деятельности оценивать по там, количеству алкогольных психозов, по алкогольным отравлениям, по душевому потреблению алкоголя, а можно оценивать совершенно по-другому. Можно оценивать по количеству трезвых людей. По расширению вот этого пространства трезвости, которое начинается с человеческой души и дальше может простираться на его семью, на его профессиональную деятельность, на ту территорию, где он живет, и на все наше Отечество. То есть вот расширение пространства трезвости, на мой взгляд, это является такой ключевой, значит, задачей, которую нам необходимо осознать для того, чтобы изменилась ситуация в стране. И, собственно говоря, почему в школе нельзя об этом говорить? Почему мы должны как-то бояться каких-то совершенно таких вот надуманных разговоров, что религия, она у нас там отделена от государства и от школы? Это вот, ну, тезис Владимира Ильича Ленина времен большевиков. Сейчас ситуация уже кардинально другая. То есть сейчас уже говорится о том, что православие – это культура, образующая религия для нашего народа. Сам процесс получения образования – это как некая такая форма, позволяющая человеку социализироваться и войти в культуру того общества, в котором мы с вами живем. Так вот, элементом этой культуры является трезвый образ жизни. И поэтому мы, ну, об этом должны говорить и с педагогами, и с детьми, тем более с детьми об этом говорить проще. Почему? Потому что трезвость – это не только является базовой национальной ценностью, но это является естественным, врожденным качеством, с которым человек входит в эту жизнь. И вот здесь вот важно, наверное, было бы продумать над тем, не только как там лечить пьяниц и алкоголиков и профилактировать молодежь от того, чтобы они не вошли в эту зависимость, а подумать и о том, а как сохранить эту естественную трезвость, которая есть у человека. Вот, собственно говоря, наш проект «Будь здоров», он и ставит перед собой такую задачу, чтобы воспитывать у подростков и старшеклассников вот эту нравственное такое вот мировосприятие, помогать им обрести те ценности, которые характерны для нашей культуры, коренящиеся вот в православно-религиозной традиции, и помочь, значит, им обрести эти ценности. Потому что ценности человек осваивает не только тогда, когда он об этом узнает, а тогда, когда он эти ценности проживает. И, собственно говоря, вот наш социально-педагогический проект «Будь здоров» – это и есть как раз комплекс таких педагогических ситуаций, которые позволяют человеку прожить и освоить эти ценности нашей национальной духовной культуры.
Батюшка, а учитывая то, что государство сейчас гораздо больше внимания, чем раньше, уделяют пропаганде здорового образа жизни, трезвого образа жизни. Какова цель вот фиксирования отношений, то есть между государством и церковью? Зачем нужно было создавать вот попечительство о народной трезвости, вот как бы закреплять документально? Потому что, в принципе, и так ведь поддержка всегда была со стороны Свердловского правительства.
Ну, закреплять это документально нужно просто-напросто в силу человеческой немощи. Потому что когда два человека о чем-то договорились, а третий при этом не присутствовал, как они могут довести эту информацию? То есть вот есть соглашение, которое мы заключили между правительством области Екатеринбургской епархии, которое определяет, значит, необходимость и важность этого сотрудничества. То, что государство к этому сейчас начинает поворачиваться лицом, это тоже очевидно, потому что те, по крайней мере, методы и формы борьбы с пьянством и алкоголизмом, которые существовали, они себя сейчас уже полностью исчерпали, показали свою несостоятельность, и государство понимает, что те методы, те ресурсы, которые вкладываются в решение этой проблемы, они не приносят ожидаемого результата. И в этом отношении вот мы праздновали уже пятилетие попечительства о народной трезвости. Нам было очень приятно услышать, что когда вот один из докладчиков Министерства здравоохранения, представитель главного нарколога Российской Федерации Евгения Брюна, выступала и докладывала, значит, на презентации, значит, свои идеи на нашей конференции, она отметила, что вот Свердловская область, она не только, значит, в Уральском федеральном округе, она имеет ряд высоких показателей, показывающих именно вот плоды этого трезвенного просвещения, но и среди многих регионов, значит, других нашей Российской Федерации, мы здесь находимся, ну, что называется, на передовых позициях. То есть у нас алкогольная ситуация, она, безусловно, существует. Проблемы в этом отношении у нас есть, но по сравнению с другими регионами у нас ситуация не такая плачевная. И, по крайней мере, как отмечали об этом докладчики, московские и местные, что результатом этого является то, что вот у нас выстраивается такая система трезвенного просвещения, что мы не только боремся с пьянством, а помогаем людям научиться жить трезво.
Батюшка, еще последний вопрос по поводу концепции.
Концепция Русской Православной Церкви по утверждению трезвости,
профилактики и зависимости. Кем разрабатывалась?
Значит, у нас есть в церкви такой орган, называется он межсоборное присутствие. То есть высшим органом управления церкви является Архиерейский собор. И вот между соборами, для того, чтобы подготовить, разработать необходимые документы, существует такой орган. И вот уже порядка 3 лет назад нам, как Яно-Плетеченскому братству, обратились представители социальной комиссии межсоборного присутствия с просьбой о том, чтобы нужно разработать вот эту вот концепцию по утверждению трезвости. И когда руководитель этой комиссии митрополит Климент, он говорил о том, как ему видится, значит, вот эта работа, он подчеркнул о том, что вот там вот надо говорить именно не о пьянстве, а о трезвости. Именно о трезвости. И вот уже 2 года назад, значит, мы разработали этот документ, и дальше он проходил необходимую, значит, процедуру согласования. Правда, когда он увидел свет, он несколько отличается от той, вот, ну, первоначальной формы, которую мы разрабатывали, и тех идей, которые мы туда вкладывали. Но вот сейчас идет как раз процесс обсуждения. Вероятнее всего, эти аспекты, они должны будут сейчас как-то выявиться, обозначиться. И мы надеемся, что уже в окончательном варианте они будут учтены. И те идеи, которые, на наш взгляд, должны еще быть охвачены этой концепцией, они, вероятнее всего, туда должны будут войти. Сейчас, может быть, преждевременно было бы вести разговор о том, что туда вошло, что туда не вошло, и что будет в окончательном варианте. Я предлагаю всем просто-напросто ознакомиться с этим текстом. Он выставлен на сайте Русской Православной Церкви в разделе «Документы». Там опубликованы эти 5 документов, которые опубликовали, значит, к ознакомлению 11 сентября. Для нас это тоже было своеобразным, значит, таким подарком, потому что как раз в день Всероссийского праздника трезвости мы отмечали его в этом году как столетие. Вот на сайте были опубликованы эти материалы. Я не знаю, что это было, случайно или совпадение, но, по крайней мере, мы, участники, разработчики этой концепции, восприняли для себя как некий такой подарок, что вот в этот день была опубликована эта концепция. Сейчас идет ее обсуждение на сайте Межсоборного присутствия, на сайте богослов.ру, там идет обсуждение в дискуссии этого проекта, и каждый человек, который имеет свое какое-то к этому отношение, считая, что это важно и нужно, может просто-напросто высказать свое мнение, высказать свои замечания и пожелания. Я вот знакомился с теми комментариями, которыми там высказываются. Там очень много здравых, интересных, полезных людей. В частности, там вот цитируется наш святой Николай Японский, который говорит о том, что вот в его время он ставил перед собой такую задачу, что вообще на церковных застольях не должно быть никакого алкоголя. И отрадно, что есть сейчас уже ряд архиереев, которые это понимают, и в своих епархиях они такую традицию вводят, что когда собираются по поводу какого-то праздника, какого-то торжества, на столах не присутствует алкоголь, а присутствует, ну, все, что нужно, значит, за исключением этого.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с руководителем отдела по утверждению трезвости и профилактике зависимости Екатеринбургской митрополии, настоятелем храма Святого Николая Чудотворца при Горном университете, протоиереем Игорем Бочининым. Храни всех Господь!